Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
Хочется внимания, поддержки.
Такого твердого плеча.
Хочется уверенности.
Чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Доброе утро всем нашим слушателям.
Да какое
слушателям.
Же утро? Уже давно день.
Да ну, что ты? Для некоторых...
А у тебя еще утро.
А у меня утро, да.
Хорошо, слушай, здорово, как, когда в полдень, а у тебя еще утро. А у меня уже середина дня.
А ты чувствуешь, какая весна вообще там на улице? И мне кажется, что в связи с этим очень много энергии, эмоций. Ну, может, даже каких-то неприятных хворей.
Как же, да, вот как у меня, да. Витаминоз, дорогие друзья, не болейте, не хворайте. Я сегодня буду подпевалой, потому что говорить много не буду. Это, наверное, хорошо, да, значит, больше
посмотрим.
Раскроем сегодняшнюю
не
тему.
Не знаешь, чем сравнить.
Итак, сегодня в ток-шоу «Чего хочет женщина» Елена Булавкина и юная леди. Почему? И, собственно, Елена Булавкина и юная леди. Девушка расцветает и хорошеет собой, поэты и художники воспевают ее красоту и миловидность. О чем она переживает, каким видит мир? Что ее пугает и тревожит, что приносит радость и счастье? Ей ведь 15-17 лет, она на пороге юности. Опасно, радостно, неизвестно. Вот так. Елена Булавкина. Сегодня будем рассказывать и говорить об этом. Скажи мне, ты сама помнишь этот свой
Конечно.
Возраст 15-17?
Очень, очень хорошо.
Расскажи.
А что рассказывать? Глаза по 5 копеек,
да.
Мир страшный, странный, интересный, влечет, пугает, все так непонятно, кто я, для чего я, куда мне. Самое важное – это самоопределение, и профессиональное в том числе, первая влюбленность, или точнее даже любовь.
Так можно... ты помнишь, кто он был?
Конечно, помню, ну что ты, я же не совсем деревянная. И я, естественно, как человек осторожный, выбирала безответную любовь.
Ну и правильно.
Ну это же очень
безопасно. В этом возрасте это правильно, да.
Да. Ну и, конечно же, одиночество.
Одиночество.
Да, это первый контакт со своим внутренним миром. И как открытие. Вау, у меня вот такой внутренний мир. Я вот это могу, а я вот еще про это. У меня вот здесь такие чувства. И ищется среди сверстников единомышленники, которыми очень хочется этим поделиться. Не родители, потому что они растут в одной среде, в одной социальной, исторической, да, реальности вместе. И они двигаются дальше по жизни. И, конечно, это время первых настоящих друзей, таких глубоких отношений. Их остается немного. И делиться своим внутренним вот этим очень осторожно, выборочно, но очень-очень хочется.
15 лет – это возраст, когда вроде бы уже физический слом произошел, да?
Да-да-да, там действительно, там идет уже такая точка в развитии, костяк, там, ну, вообще как-то вся физика…
Оформилась,
да, короче. Да-да-да, вся, она уже встала ближе к точке, и у мальчишек, и у девочек быстрее, вот. И это действительно время, когда я примеряю на себя и на свое внутренние, внешние какие-то образы. Это очень много ролевых игр. Это примерка... А какая я? А вот, может быть, я такая, попробую я себя такой. Они очень внимательно подсматривают за взрослым миром и смотрят, как ведут себя взрослые. Но в целом развивают внутренний мир. И это, конечно, тема доверия.
Слушай, вот как ты относишься к этому возрасту 15-17 лет в наше время? Наше время такое, кажется нам непростым, но с другой стороны, смотри, лет 200 назад 15 лет уже замужем давно, да, уже дети. И вроде бы совсем еще юная, совсем мелкая такая. А в наше время оно достаточно серьезно щадит женщину, потому что в 15-17 лет, ну, какое там замужество, какие там еще дети.
Ты будешь очень удивлен.
Начинается все
так. Наше время... Именно наше время, то, что я читала по материалам, отличается от, скажем, недавних 20-40 лет тем, что наши подростки, ну, не вот эти вот юноши, да, вот этот новый рубеж, как она называется, ранняя юность, как раз отличается тем, что они активнее социализируются. они быстрее встраиваются в профессиональные колеи какие-то свои. Ну, например, ты видел детишек, которые у метро что-то распространяют, да? Первый опыт заработать свою денежку. То есть это как раз про то, что поколение нынешнее очень быстро и хорошо ориентируется, куда идти, где заработать. Ну, посмотреть еще на социально-экономическую. Да,
так вот это почему? Потому что ее не нагружают сегодня в этом возрасте семьей и детьми.
Не факт.
Она свободна.
Да, она свободна в этой стороне, но она не свободна от задач, которые общество ей предъявляет. Задач очень много. Задач надо найти.
Да какие мне задачи? Учись себе и учись.
Две очень страшно амбивалентные. Одна задача, чтобы у тебя был достаток, а вторая, чтобы это соответствовало твоему выбору душевному.
Не, ну погоди, к достатку она еще пока не доросла, потому что ей 15-17 лет, она полностью на иждивении отца с матерью.
Конечно, папа с мамой дают 200 рублей, а у нее ей хочется косметику за 1000. Вот тебе и кризис жанра.
Нужно найти, и, да, способы.
Вот, и она ищет этот способ. Но она говорит, слушай, меня родители в бухгалтерию записывают, а мне петь хочется. Вот тебе этот кризис налицо. Когда она внутри чувствует, что ей хотелось бы развивать свои музыкальные способности или художественные, но она понимает, что она как художник не заработает денег. И она идет в какую-нибудь юридическую финансовую академию.
Так она же сама это понимает, это, наверное, хорошо.
Да, она понимает, но это, мы же говорим сейчас о ее чувствах. И в чувствах это носит, конечно, такое разделение.
А что будет, если мама с папой скажут, ну, слушай, музыка, ну, ура, давай, вперед, занимайся. Ведь они ее фактически повергают на, как сказать, обрекают на, можно сказать, бедности, на то, что она им в 20, там, 25 лет скажет, вы чего мне, понимаешь, не выбили эту дурь из головы, когда мне было 15?
Я думаю, что... Когда я сталкиваюсь с вопросом от своих детей про это же, я говорю, ты можешь попробовать, у тебя есть еще время. Там, да, у нас же ЕГЭ живет 4 года. Это хороший такой скачок про разные направления. Ты можешь туда сходить, посмотреть, сюда и так далее. В первую очередь не говорите «нет, ни за что, только через мой труп». Вот это вот только зарядит ее такое желание это исследовать. И первое, с чем она столкнется, что ее не услышали. Даже дело вообще не в песне, не в музыке, а в том, что с ней не пошли на контакт про это. Можно же просто по-другому строить. Да? А почему тебе хочется? А что ты про это уже думала? А ты что-то поискала? А есть ли какие-то реальные училища или еще что-то? Как ты собираешься это развивать? А дальше как ты это видишь? Ну, поговорите с ними об этом. Если они вам дадут какую-то стратегическую план и программу, можно попробовать им доверить это на полгода.
Но а почему если... вдруг сразу посвящать этому свою профессиональную жизнь? Это ж можно как хобби делать, что хочешь. У тебя свободное свое время. Хочешь учись, там, не знаю, играть на какой-нибудь эскимосской дудке, а хочешь, там, занимайся вышиванием крестиком. Это твое свободное время, это твое право. Но нужно как-то, наверное, в жизни подростка помочь разграничить, там, свободное время, хобби, любимые занятия и профессиональная ориентированность на то, что чем ты будешь заниматься, чем ты будешь трудиться всю жизнь. Или лучше не разделять все вещи вот в этом возрасте.
А ты знаешь, вот в семьях, где слышат своих детей, именно так и происходит. Они действительно разделяют эти два занятия, хобби и профессию, и очень успешно двигаются и в том, и в этом направлении. И после 30, когда кризис среднего возраста переживается, наша девочка, которая уже становится женщиной, практически близко к зрелости, и она сама решает, куда ей двигаться. Я видела очень много женщин, которые в 30 лет меняли свою деятельность.
Ну и хорошо.
Да, и хорошо, но она сама уже за это отвечает. И в этом смысле действительно вот эти вот 10 лет, там 10-15, они были проверкой на то, насколько устойчиво в тебе это желание, и действительно имеет право к профессиональному выражению. И в этом как раз и вся суть дела. Если вы своего подростка выслушаете и примете с его желаниями, у него будет меньше сопротивления двигаться туда.
А какой такой вопрос?
Такой секрет.
В 15 лет какого рода и уровня самостоятельности или ответственности они вообще готовы принимать какие-то решения? Очень... Как можно доверить принять судьбоносное решение в 15 лет?
Ну, там судьбоносных-то нету особенных решений.
Не, ну как, мы уже решаем, куда пойдем учиться.
Это да. Вот послушай, там есть такая история. Они хотят чувствовать себя на равных. Отсюда очень многие штуки приносят домой деструктивные. Там, я покурил или еще что-то. Или я не буду мыть посуду. Они хотят на равных, с ними общаются. Они сужают свои обязанности и расширяют свои права. В этом смысле родителям действительно нужно давать порционно вот эту свободу, смотреть, как они с этим справляются, и если все в порядке, то, так сказать, вот эту территорию увеличивать.
А что с посудой делать?
С посудой?
Оставить до завтра?
Ну,
пусть
поговорить...
лежит немытая.
Нет, подожди, там, мы не говорим, что мы не моем посуду. Но раз мы это увидели, это для нас... Я просто про то, что приходит сейчас с подростком в ваши отношения. Приходит запрос на равность. Понимаешь?
Ну, окей, не хочешь мыть посуду, хорошо, не мой. Ну, тогда завтра будешь
нет,
мыть.
Нет, почему? Не мой, а почему? А в чем дело? А что происходит?
Да не хочу, лень мне. Да пошли вы все, вот так.
Слушай, ну мне сегодня будет лень приготовить ужин. Давай так и сделаем. Ты сегодня
скажет,
не выходишь к ужину.
В этом возрасте они скажут, давай, не готовь, ничего
нет,
не надо.
Нет, ну я приготовлю для себя, потому что я мою посуду за собой и за папой.
Ой, это уже опасно.
Это твой выбор.
Опасная почва, потому что я себе приготовлю, а ты...
Нет, дело не в этом, а здесь в том, что ты выбираешь. Хорошо, давай мы тогда сейчас посмотрим, как это работает. Это твоя идея. Если ты вот здесь не будешь, а вот здесь я не буду. Почему?
Потом вопросы по сути встают после ужина. Извини.
Но если она лежит, то уже к ужину, так сказать, не из чего есть.
Я бы оставил до завтра.
Я бы нет.
Я бы оставил. Ну, хорошо, пусть лежит. Завтра будешь с утра прямо на это смотреть.
Но боюсь, что они могут перешагнуть, Дим. У них, правда, другие задачи. И как раз режим отношений вот в семье, особенно то, что связано с гигиеной, с такими обязанностями, да, должен оставаться. Но здесь приходят первые звонки про равность. Это очень хорошая тема про то, чтобы сказать, слушай, мы каждый что-то здесь делаем.
Нет, подожди, равные права – это равные обязанности. Это же однозначно. То есть,
ну,
то
конечно.
То есть
это
они
как раз
этом,
тема свободы.
В этом возрасте они начинают заявлять, что вы, родители, там обязаны меня, например, там, забирать из школы, забирать там из музыкалки или еще откуда, ну, если нужно там ехать. Вот я же не могу сам. Почему я должна ехать на маршрутке? Вы меня должны, это ваша обязанность, в том числе родительская, вот, заниматься доставкой меня туда-сюда, это сам. То есть они качают уже права, но при этом они не понимают права других людей. То есть это же ведь только из опыта приходит, да? То есть ты свои права не можешь пихнуть дальше чужих прав. Вот в чем суть.
Вот знаешь, я сейчас слышу то, что ты говоришь, я слышу здесь какой-то протест. Это как раз 15-летняя
да,
история.
Ну,
да,
ну вот о том и речь.
Я слышу здесь протест, а что тебе не нравится, что не так? Здесь, похоже, за маршруткой стоят какие-то невыясненные отношения, которые
да, ну,
не
лень
про
просто
маршрутку.
Ногами работать лень.
Ну, потому что я не могу, у меня другие дела. У меня другие деятели, там у меня есть свои обязанности. И ты доедешь на маршрутке, все будет в порядке. Все, точка. Это какая-то грань, через которую мы все имеем дело с своими обязанностями, границами, и да, тебе не нравится, я чувствую, что ты сегодня, наверное, ты, может быть, ты устала. Мы поговорим с тобой про это, но я не буду отменять того, чего для моей семьи, для всей этой компании важно, и я буду делать так, как я приняла
это
решение.
О том и речь. Наверное, есть какой-то баланс между твердостью и мягкостью, конечно. Да, со стороны родителей по отношению
вот
к своим
вот
детям.
Вот этот прокладочный, что называется, период, когда вы это обсудите. Ей надо выпустить пар, понимаешь? Ей надо выпустить вот это какие-то недовольства. Ну, расскажи, а чем ты недовольна? А что тебе не так? А что ты чувствуешь? Да? И что вообще с тобой происходит? До перерыва успею рассказать насчет... Мы там с тобой начали говорить вот эту тему профориентационного вопроса. Действительно, у них в этом вопросе в голове еще нет. У них очень много идей, много мечт, у них много каких-то проб. Но самое главное у них сейчас особенность – это в контакте оставаться. И если ваш ребенок идет за кем-то в училище, да, или в колледж, как сейчас говорят, может быть, это будет и лучше, потому что если вы его оторвете от этого важного сейчас взаимодействия и оставите в школе, а потом запихнете его в институт, то, скорее всего, он перестанет вообще в своей жизни что-то выбирать и делать самостоятельно. Я сейчас работаю с клиенткой, девочке 25 лет, которую вот запихнули, не дали в колледж пойти за друзей, дали доучиться в 11-м, потом запихнули в свой институт. Мама под соусом это подавала. Я жила трудную жизнь, и я не хочу, чтобы она у тебя была тоже такой же, как у меня. Получи высшее образование. В результате девочка, значит, там запорола к третьему курсу всю учебу, перешла она с бюджетного на платку. Они набрали очень много этих кредитов. И она в результате все равно не стала учиться, институт не закончился, а деньги остались висеть. То есть смотри, родители, которые проявили такую, ну, неконструктивную как бы активность, 10 лет, ей сейчас 25, да, и она вернулась в ту точку, от которой вышла. Она переезжает от них, устраивается в обычный перекресток работать с продавцом для того, чтобы накопить денег и продолжать то образование, которое она хотела. 10 лет жизни, какой урок?
Я согласен с тобой, что плохо, когда вот продавливают родители там тему с дальнейшим образованием, это плохо. Но, с другой стороны, не очень-то хорошо, когда ребенок идет, хочет бросить школу, идти в колледж за друзьями. Это что вообще за формулировка? Нет, за какими еще друзьями?
И почему у тебя такая формулировка «бросить»? Нет, она закончила бы 9 класс, она сдала бы экзамены.
Дальше не идти там в 10-11.
Дима, ну ты пойми,
какие друзья?
Нету идей никаких про профессию. Ты пойми, жизнь существует не только из профессии. Надо двигаться природосообразно. Если она сейчас сильнее заряжена на этот контакт и на эти отношения, она сама разберется в ближайшее время. Это же не смертельно.
Ага, а потом она через полгода в этом колледже скажет: родители, вы вообще мне испортили
Нет,
жизнь
родители
тем, что
могут
меня не
предъявить.
Удержали.
Прости, пожалуйста, это был твой выбор. Здесь как
Он
раз...
скажет, я еще ребенок, обо мне заботиться нужно, а вы мне тут про мой выбор.
Правильно, об этом надо говорить перед тем, как она пойдет. Нужно сесть и такой заключить негласный или гласный договор. Вот смотри, ты сейчас выбираешь вот это. Если тебе не понравится, что ты будешь делать? Делайте эти разговоры, говорите об этом, рассуждайте, смотрите на их стратегии, спрашивайте их. Это плановость, это очень важная вещь. Кстати, у них в этом возрасте идет уже такое умение структурировать свое внутреннее желание, время, особенности, способности, умения и так далее. Они нуждаются в структуре, и они это умеют делать.
Погоди, но ведь с 15 до 17 лет, это 2 года, это огромная дистанция по меркам вот этого возраста.
9
и
11
да?
класс, да.
Да, то есть одно дело принимать решение в 9 классе, а другое дело в 11. Все-таки в 11 они уже более зрелые. Я согласен с тобой, что в 17 лет нужно обсуждать эти вещи. Но в 15
Конечно.
Лет, мне кажется, родителям стоит проявлять некоторую настойчивость.
Настойчивость. Я не уверена, что это называется настойчивостью.
Ну, прямо
для меня
знаю,
это был
настаивать
план
на своем.
Б. На своем, смотря в чем. Если ты про профессиональную историю,
да.
то предложи альтернативу, точно так же структурно это распиши и раскрой.
Сама же говорит, что они эмоциями в этом уже. Какая структура? Какой там этот
Нет,
план?
У них есть уже желание и умение структурой пользоваться, наращивать ее, двигаться в ней и так далее. У них действительно есть эта способность. И это действительно первые шаги. И если учесть, что, например, мы про девочку сейчас, у девочки небольшой грех будет один год пропустить, потому что ей в армию не надо, и выбор профессии для нее в этом смысле, как опыт, будет намного точнее годам 20, понимаешь? Намного точнее.
Согласен. А вот перед перерывом ответь мне, может быть, коротко на такой вопрос. Что все-таки в жизни женщины в этом возрасте, в долгосрочном планировании, самое важное? Это все-таки выбрать то, чем я буду заниматься всю жизнь? Или ориентировать себя девочке в этом возрасте нужно на замужество, на семью, на
Нет,
традиционные
Дима,
вот эти ценности?
В этом возрасте очень важно быть принятой в семье со своими особенностями. И когда она...
Но это не мешает как заняться не, по профессиональным планированием, так и планированием
Именно
своей личной жизни.
Именно это и мешает понять, что ты хочешь. Но если
Каким
ты
образом?
Принят, мешает понять. Они не знают, что они хотят, потому что родители ставят стратегические задачи вне контекста их внутренних ощущений. И это такой опыт, такой... я не должна доверять себе. А если я себе не доверяю, то я и дальше буду продолжать себе не доверять. Это прям база, которая формирует вот это отношение свое к выбору. И если я принимаюсь... Меня не говорят жестко и ригидно. Нет, ни в коем случае, только через мой труп. Почему?
Да нет, мне кажется, сейчас родители уже... Это в 90-х, может быть, так они еще, которые хлебнули, так сказать,
А мне кажется, сейчас еще жестче,
времени.
Дим.
Думаю,
ты посмотри, какое сокращение идет, да, и все... Родители как-то хотят детей поближе к профессии,
к
где будут деньги.
Поближе
да.
к деньгам именно, а не к профессии, наверное, скажем так. Это назовем эти вещи своими именами. Да, друзья мои, мы сегодня говорим про юный возраст, это 15-17 лет. Я понимаю, что пока что мы внесли некоторую такую путаницу, пусть и намеренно, но все-таки мы смешали. Вот примерно так, как смешано у них, наверное, в голове и в душе все в этом возрасте. Поэтому сейчас будем разгребать после перерыва. Пожалуйста, пишите нам 8-910-44-668 это СМС, Viber и WhatsApp в Гугле, не в Гугле, а в Скайпе мы NLR Network. Пишите свои истории, свои соображения насчет этой темы. Сегодня Лена Булавкина и юный возраст 15-17 лет у девочки разбираем. Come on! About to do it like this, about to do it like this, y'all. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. When I sit
grows and leaves. From the bottom to the top of the tallest trees. You are everything I'll ever need, and they can't take that from me. Oh, I feel it in my heart. In. Never gonna be the same again. Yeah, you came crashing in. You wrecked me, you wrecked me. Love came crashing in. Never gonna be the same again. Yeah, you came crashing in. You wrecked me, you wrecked me. Everybody talking like they need some proof. But what more do I need than to feel you? When I sit back and imagine life without you, I can't fathom how I ever thought I'd make it on my own. And there's at least a million reasons I'm still standing here believing. You're my comfort, you're my healing. This I know. Can't see the wind, but it moves and leaves. From the bottom to the top of the tallest trees. You are everything I'll ever need, and they can't take that from me. Never gonna be the same again. Yeah, you came crashing in. You wrecked me, you wrecked me. Love came crashing in. Never gonna be the same again. Yeah, you came crashing in. You wrecked me. That's how I know. That's how I know.
Радио «Новая жизнь». Ты уже не будешь прежним.
Хочется внимания, поддержки,
такого твердого плеча.
Хочется уверенности,
чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Итак, Лен,
да.
Мы описали приблизительную структуру жизни в этом возрасте. Ну, ты достала косметичку. А я все сказал. Мне скрывать от слушателей нечего. Да, еще потом на веб-камеру это покажу. Шучу, шучу. Значит, мы с тобой немножечко структурно этот возраст 15-17 лет описали. Там основные какие-то мотивы, заботы. Ну вот, наверное, стоит часть, по крайней мере, нашего с тобой эфира сегодня уделить такой теме, как, например, свидание.
Да, да, конечно.
построение отношений с юношами, гулять, ходить с мальчиками. Это тот возраст, когда девчонки могут там по 6 часов пропадать, где-то лузгать семечки на заваленке, я не знаю, там где-то ходить вот просто там вот близко, рядом даже, если, может быть, даже не за ручку. Как-то вот, вот так вот. То есть появляется не просто интерес к противоположному полу, к отношениям, а потребность, и они ее начинают как-то реализовывать. Конечно. Это же кошмар, родительский сущий кошмар. Ну,
почему?
Конечно, кошмар. Потому что, знаешь, я набрал в поисковике девушка 15-17 лет. Ну, чтобы приблизительно понять,
так,
значит, какие.
Что выскочило?
Первый, самый часто повторяющийся вот ответ на этот вопрос – это подростковая беременность. Пожалуйста, нате вам бот.
Боишься?
Я не то чтобы боюсь, я предлагаю тебе как психологу и как женщине этот момент вот расписать. И в том числе отцам рассказать, что происходит с их дочерьми в возрасте 15-17 лет, чего можно... как к ней можно разговаривать на эту тему, там, запрещать, не знаю, там, кого-нибудь сюда приведешь, я с лестницы спущу. Ясно тебе?
Ты, кстати, как говоришь своей?
А ей еще 13, она еще к пацанам вот так вот относится.
Ну, а у тебя самая старшая 13,
13, да?
То есть ты репетируешь сейчас?
Я, да, ты мне вот инструкцию на будущее скажи. Я думаю, что сейчас многие отцы прильнули к своим приемам, чтобы понять вообще. Потому что, естественно, мы как отцы хотим, чтобы как можно позже настал этот момент, когда они начнут шуру-муру водить, значит, с мальчиками.
Уай. Перке.
Уай, перке. Варум. Ну, бекос, как говорится. Потому что это моя дочь, и нефиг тут, понимаешь. Потому что все знаем, чего хотят юноши.
Тихо-тихо, договори дальше. И нечего тут даже дальше.
И нечего тут хотеть мою дочь, если в прямым текстом тебе скажу, да, то так, потому что как мужчины мы прекрасно понимаем, чего хочет мальчик в этом возрасте 15-17 лет больше всего, чего они там могут наговорить. Они, конечно, могут сказать, что их интересует искусство, поэзия. Просто им нравится, значит, закат, и луна им нравится. Мы-то знаем, чего им хочется.
А скажи, в каком возрасте ты не думал уже об этом, да, о чем мы говорим сейчас, как мальчик, а уже влюбился? Сколько было тебе?
Слушай, вот у меня перемешано все. Я сейчас тебе, если... Надо было мне раньше задать вопрос, то я посидел, подумал, вспомнил.
Ну, сейчас вспомнишь. Ага, смотри.
Да.
Беременность никогда не приходит в семейную систему просто так, без причины. Если в семье не было доверительных отношений, хорошего принятия, если были тайны, о которых люди все время помнят, но не говорят и замалчивают. И чаще всего эти тайны про либо нежелательную беременность, которая случилась, и которая драматическим образом не переросла.
Но это ведь уже кульминация беременности.
Подожди,
вот
договорю, а то я потеряю мысль. И вот тогда эта девочка в эту систему приносит то, и закрывает этот гештальт, закрывает эту ситуацию, которая... Я одну из ситуаций сейчас говорю, одну из причин. То есть не удивляйтесь этой беременности, как чему-то сядьте и подумайте, как это связано вообще с поведением взрослых. Возможно, даже не в этом поколении, а в следующем. Дим, мы не можем быть оторваны от тех, кто нас родил, от тех, кто их родил. Мы... система. Мы целые такие острова, которые плавают на одном материке, и это все взаимосвязано. Здесь нельзя одно отрывать контекста, не замечать, не видеть целого. Так быть не может. И девочка, которая принесла в подоле часть системы. По какой причине? Надо разбираться, потому что это как симптом.
Ну, конечно, ты сейчас скажешь, что родители во всем виноваты.
Я не говорила этого. Я не говорила, что родители. Я говорю, что ни одна девочка за это несет ответственность.
А это безусловно так. Но все-таки мы сейчас прицепились к беременности. Наверное, нужно было начинать задолго до этого.
Ты боишься. Давай лучше поговорим, что ты скажешь, как папа, порепетируем.
Не будем.
Почему же это?
Давай сначала мы начнем с того, с чего начинается. Что приводит к подростковой беременности. Ранее, да?
Ну, я же тебе
то есть
говорю,
отношения,
антиконтактность
отношения. Нет, ну подожди, в 15-17 лет девочка все равно должна как-то учиться строить отношения с юношами.
Да, и строить отношения с юношами она может по-разному. Как в ее
Расскажи,
семье
как?
Принято. Ну вот как у тебя принято в семье, так она и будет строить. Она ничего не будет выдумывать. Новый велосипед ей не по силам. Она будет делать то, что она видела дома и в семье. Ровно это она будет делать. И мальчик будет делать то же то самое, что делали в его семье. Они не будут вообще ничего приносить нового.
Они... Хорошо, а что они могут увидеть в этом возрасте в семье такого, что они понесут в отношения с юношами в 15, 16, 17 лет?
Ну, у каждого свое, что-то не знаю. Я могу про себя либо говорить, либо тебя могу спрашивать. Это же все очень индивидуально.
Давай, начни с себя, а потом меня спросишь.
Я пряталась от отношений в 15-17 лет, мне было некомфортно. Со мной не разговаривали родители обо многих особенностях этого возраста. И, конечно, я выбрала влюбленность безответную. Я лицезрела на свой идеал, млела, ходила, вздыхала, писала дневники. Нет, мы учились в медучилище вместе, он был старше меня на пару курсов. У нас был болгарин такой, очень красивый парень. В нем, мне кажется, по училищу было влюблено, и все безответно. Вот, выбрал он какую-то совершенно мымринскую тетку больших размеров. Но это был его выбор, и сейчас я понимаю, что это тоже было как-то связано с его впечатлением от его отношений с мамой и так далее. Вот. Но мои вот впечатления такие. Я была дистанционно очень долгое время с противоположным полом, потому что я не очень понимала, про что мальчики, как они себя будут вести в ближнем, потому что у меня не было этого опыта. Я ровно этот опыт его и проецировала. До тех пор, пока не познакомилась поближе, убедилась в том, что все безопасно, что там есть люди, человеческие какие-то отношения, и я уже могла что-то доверять. Вот. И вот так вот я строила. Мы все приносим из своей системы впечатления в отношения. Мы так устроены. Это про безопасность, это про сохранение вида. И также девочка наша пойдет на свидание и будет нести то, если с ней папа был в хорошем контакте, да, уважал ее, соблюдал границы, делал комплименты, когда она была, неважно, в форме, не в форме, приглашал ее в кафе посидеть, мороженое потрескать, да, делал ей вот это уважение проявлял, то девочка будет искать такого мальчика, который будет вести точно так же себя. Она просто не знает, как по-другому. А если папа унижал, не дай бог, поднимал руку, не извинялся за это, плохо относился к ее маме, девочка пойдет за таким мальчиком.
Она выберет... Неизбежно? То есть она не может пойти от противного?
Она не знает, как по-другому.
Ну, она же видит, что вот так относиться к людям нельзя, как мой отец относится к моей матери. И тем что не... я ни в коем случае не буду строить отношения с такими же людьми, как мой отец. Потому что
ты сейчас разговариваешь, как 40-летняя женщина, а не 15-летняя. Понимаешь?
Меня похвалили друзья. Мне сказали, что я разговариваю, как 40-летняя женщина. Это уже радует.
Да, все-таки, да. А 15-летняя сделает ровно то, чего она знает.
Сознательно.
Потому что ей очень хочется контакта. Этого. А какой она будет строить контакт?
Который почему? Видит... Что в биологии нашей заложено такого, что мы повторяем там своих родителей?
Сохранение вида. Если старшие так делают, значит, я так должна делать, и я тогда тоже буду жить.
То есть это безусловный пример
абсолютно,
для подражания.
Абсолютно бессознательная вне история.
Вне зависимости от его этической
вне
составляющей
логики, вне
нравственности.
Она может головой понимать и в дневнике записывать,
хорошо,
каких там она
тогда
принцев хочет встретить.
Крайний
а выберет
вопрос.
Такое чухло какое-нибудь, которое как ее папа.
Крайний вопрос. Если девочка знает, что отец с насилием относится к матери. Она что, будет искать насильника?
Да.
Да не может быть,
я
не верю в это.
Она будет искать способ общения, в котором будут элементы насилия. Эмоционального,
какая?
Экономического, физического, сексуального, любого. Вот это, она
это
носит...
противоестественно.
Конечно, противоестественно, потому что у тебя такого нет. А для них это естественно, потому что они живут в этом.
То есть, подожди, здесь у меня, наверное, происходит действительно какой-то вот конфликт ценностей, потому что есть определенные ценности, там, выстроенные в голове там, у меня, там, моими родителями, я не знаю, там, церковью, кем-то еще, школой, там, университетом, т.д. И когда я вижу, что есть другая система конфликта с моими ценностями, по отношению к моим ценностям, я, естественно, ее либо отвергаю, ставлю под сомнение.
Сопротивляешь, конечно.
Естественно, да. Но вот в данном случае, наверное, мне нужно понять, что человек, выросший в другой системе ценностей, воспринимает ее как точку отсчета. А все остальное как отклонение от этой нормы.
Да, потому
следовательно,
что ты...
вывод какой? Отцы, как вы относитесь к матерям, это вот фактически рисует судьбу вашей дочери.
Конечно.
Правильно?
Мы с тобой это говорили, когда нам было 9-12.
Ну, а теперь давай в практическом смысле.
Давай.
Если к тебе приходит дочь в 15 лет и говорит, я сегодня иду на свидание, не ждите меня.
Что значит не ждите? Границы пока работают.
Я приду в 11. Ты скажешь, Нет.
А что
ты придешь в
9,
она скажет, я приду в 10. Ты скажешь, окей, 10. Договорились там, да, что он придет в 10.
Совершенно точно. Вы находите консенсус.
Сторговались.
Да, сторговались,
договорились. А если ты придешь в 8, я тебе дам денег.
Ты покупаешь сейчас ее и покупаешь ее, ну, достаточно таким... Ну,
грубым
вместо
способом,
того, чтобы согласен. Сказать о том, что ты переживаешь и волнуешься за нее, потому что очень любишь. Так трудно, правда?
Я готов даже денег потратить.
Ты готов,
чтобы она,
да,
чтобы
лишь пока... бы не расколоться. Вот вы, папы, какие орехи.
Не, почему, почему?
Вы орехи.
Мы переживаем, но тем не менее...
Но переживаем очень глубоко где-то внутри. Но, так переживаем, что даже не понимаем,
но
где.
Но поощрим, если она еще раньше придет.
Поощрим, поощрим. Да, надо поощрим. Не поощрим, а говорить прямо. Сказать, дорогой мой и дорогая моя, я так люблю тебя, так переживаю за тебя. Но так хочу, чтобы у тебя все получилось. Я тебе уверяю, девочка твоя вообще может не пойти на свидание и сказать, слушай, Ром, я не хочу к тебе идти сегодня до свидания. Потому что она поймет, что как какое отношение,
ну,
к ней папа транслирует.
По поводу прихода обратно домой мы решили. А вот
слушай,
что делать
вопрос,
с этим? Вот, как
да, вот,
вот
у меня вопрос.
Жизнь-то?
Ты ее, прежде чем отпускать на свидание, инструкцию давала ей перед этим? Забавлю?
Да не ходила она мне еще на свидание. Я не свой опыт.
Значит,
я, в принципе, я готовлюсь.
Начинай давать инструкцию уже с сегодняшнего дня. Слушай, это очень важно. Помнишь, у нас мы с Катериной вели передачу про границы в...
Вы тогда...
У нас было 5 передач, посвященных теме свидания.
Вы тогда для меня говорили на китайском языке, вы там вдвоем сидели.
И чирикали там.
Да.
Ну, можно освежить эту историю. Вообще разговор о отношениях с противоположным полом начинается дома, задолго до того, как девочка действительно уже собрана и готова в эти отношения пойти. И там достаточно много каких-то позиций, которые ей важно услышать от отца, от мамы. И
что отец должен донести до нее в этом? В подготовке, так сказать, к этому странному опыту жизненному?
Ну, ты должна знать, что я не просто очень люблю тебя, а и забочусь о тебе. Мне очень важно, кто рядом будет с тобой и продолжит эту заботу. Я бы хотела, чтобы рядом с тобой был человек, которому ты доверяла, который уважает тебя, который слышит тебя, с которым тебе комфортно. Береги себя, слушай себя и выбирай того, с кем тебе комфортно, легко.
Ну, я же должен, наверное, как человек умудренный, так сказать, жизненным опытом, да, сказать ей о том, что, ну, то, что сейчас с тобой происходит, через это проходили все, это все несерьезно.
А что ты так обесцениваешь-то?
Это все 15 лет, понятно, что эти отношения вряд ли куда-то могут прийти.
Ну, подожди, вот если бы я была девочкой 15-летней, я бы услышала, что ты ерунду делаешь.
Конечно.
Все, это обесценивание.
А так и есть.
Ну, конечно, тогда, получается, ты обесцениваешь ее и твоя... И знаешь, что мне хочется сейчас? Мне хочется назло что-то сделать. Потому что обесценивать меня небезопасно. Мой мир равный твоему. Даже если он где-то будет неуспешен, я имею право на эти ошибки.
Ну, так это вообще сегодня никуда не пойдешь. Сидеть дома будешь, ясно?
Ну, тогда, пап, я рожу тебе в 15. Вот мы договорились с тобой. Вот откуда берутся дети в подоле.
Это удар в подых, так нельзя.
Почему это нельзя? Тебе
нельзя
можно,
коленом,
а мне нельзя?
Да, нельзя.
Вот, видишь, у тебя где идет нарушение той самой вот этой вот... Почему в 15 они очень транслируют тему равности? Поэтому посуду я не буду мыть. Как протест, что ты относишься ко мне не на равных. А на равных, да, здесь есть о чем поговорить и помониторить на вот эту тему. Кстати, у нас она будет еще продолжаться в следующую передачу, потому что там до 21 возраста эта история будет продолжаться. И мы можем действительно поговорить о стратегиях родительских, которые сохраняют вашего ребенка в безопасности, в чистоте, в таком контакте, который не нарушает ее целостности, границ, бережет, и она приходит, уходит из дома целостная и приходит целостная. Но это начинается в семье и дома. Все остальное, ее отношения в мире, это зеркало того, какое отношение ваши были с ней. Тут не перепутаешь ничего. И не как сказать, не удивляйтесь и не... Бог поругаем не бывает. Что вот человек посеял, то и пожнет. Сейте такое, чтобы вашей девочке, которая будет вскоре женщиной, возросли вот эти всходы, которые вам важно было бы как отцу видеть, да? Чтобы она была принятой, в доверии, чтобы она была с границами, чтобы она умела говорить «нет».
Вот как отцам относиться к вопросам свидания нам сейчас более-менее стало понятно, я надеюсь. А вот матерям, матери-то они же, наверное, лучше чувствуют в этом плане своих дочерей, что они должны донести и как они должны приготовить свою дочь. К будущему свиданию мы поговорим после перерывчика.
This life, there is one guarantee. This broken world will only leave me empty. But there's a life that healed my heart, and it holds firm when I'm falling apart. I will stand on the truth in the living word of God, 'cause every time it moves my soul and shapes my every thought.
Радио «Новая жизнь». Дыхание твоей веры.
Хочется внимания, поддержки.
Такого твердого плеча.
Хочется уверенности.
Чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Ну что, какие вопросы?
Вопросы у нас от наших слушателей.
Про подол разобрались?
Ну, подол, я думаю, что это все-таки такой вот предел, так сказать, крайность. В кавычках, мечтания, да, крайности.
Но я все равно скажу, что нужно сказать, чтобы...
Вот ты как женщина должна... Да, женщина
должна сказать,
мать. Я сказала, Лиза,
мать. Если все получится, приноси это наше добро. Потому что я знала, что...
Все в дом,
да. Потому что...
Нормально, да.
Да, а что я ей должна сказать? Не приходи, Дим, это вранье.
Нет, ну нужно сказать, что нужно делать для того, чтобы этого не случилось.
Но я говорила про то, когда уже случилось, и поздняк метации.
А, боржоми. Уже случилось?
Когда? Нет, слава богу, нам уже почти 20 лет, мы в помолвке, у нас нет никаких... Я сказала ей это в 15 лет и сказала, что мы будем тебя... ты будешь принята, и не думай вообще ни о чем. Потому что я в этот момент видела, как много суицида именно на этой почве. Зачем мне это надо было?
О, суицид, ну, слушай, не дай бог, конечно. Опять же, все по крайности. Так, ну, да. Хорошо, как должна мать подготовить свою дочь в возрасте 15 лет к грядущему, так сказать, сезону свиданий, строительства отношений и т.д.?
Ты очень удивишься, но мама
никак
должна начать говорить с ней про свои ошибки и про свои чувства.
Я не удивлюсь, я на эту тему просто ничего не знаю, поэтому
абсолютно
ничего удивиться не могу.
Это тема доверия. Если вы хотите, чтобы ваша девочка рассказывала вам про то, как у нее вообще в жизни, в чувствах, в событиях, нужно начать не вот не я в твоем возрасте уже на комбайне там, да, 3 пятилетки сделал, а рассказывать, как ни странно, о том, где у тебя не получилось и где у тебя шишки. И словом свидетельства мы их получаем, потому что сказать о своих ошибках – это открыть самое исподнее. И от того, что вы не испугались и принимаете эту часть свою, да, вот где есть эти ошибки и уроки пройдены, сказать, мне бы так хотелось, мне бы, вернее, не хотелось, чтобы было у тебя так же. Я бы хотела, чтобы ты берегла себя.
Что, ты хочешь сказать, что 15-летние готовы учиться на чужом опыте?
Нет, они уважают то, что мама поделилась с ними. И это говорит о том, что она тоже будет делиться своими ощущениями, будет с мамой в контакте про это. А это самое главное для того, чтобы девочка, сходив на свидание, сказала, мне не понравилось или мне понравилось. Ну, то есть открывала бы это. И если, кстати, она не скажет, это тоже не ужас-ужас. Она пойдет с подружкой, это переговорит. Но если в вашей семье открыто вот это вот поле, где, ну, как это сказать, открытая возможность, где можно поделиться, и не только хорошим, то, соответственно, ей будет проще носить в себе, быть незаряженной. О, ужас, я там, не знаю, попробовала затянуться первый раз с ним, потому что мой молодой человек покуривает или еще что-то. Ну, то есть, если мы это не делаем в запрещенной форме, не говорим, о, ужас, это ты, так сказать, ну, ты знаешь, мне это не очень нравится. Что хорошего там, да, это, ну, разрушает его здоровье. И я надеюсь, что он просто пробует это.
Ну, ты сейчас говоришь то, что как-то называется простым словом такое доверие, искренность,
ну, да,
искренность,
да, искренность. Принятие такое.
Да, ну а что поделать, например, в случае, если мы обращаемся к людям, скажем так, глубоко верующим, не в первом поколении. Я, например, знаю, у меня среди знакомых есть достаточное количество детей верующих родителей в прошлом, да, ну, которым сейчас там уже по 25-30 лет. Очень многие из них поуходили из церкви, строят свою жизнь и отношения вне церкви. Как-то не печально, или есть какие-то глубокие травмы там скрываются, да. В чем особенности вот именно религиозного воспитания? Вот, потому что религия, она ведь отстает от времени сильно в плане развития, раскрепощения там ценностей и так далее. То есть религиозные родители воспитывают детей в состоянии постоянных запретов, что нельзя того, нельзя сего, потому что ты должен себя хранить в чистоте, это нельзя, это грех, это там за это в ад и т.д. Я понимаю,
но
что вопрос
насколько
очень непростой,
я знаю,
но тем не
да,
менее.
Я просто, я что-то знаю про это, а что-то я не знаю. Я буду говорить только, что я знаю.
Конечно.
Да? Я, например, не знаю семьи, где так все ригидно и так все очень жестко.
Есть,
я, я не знаю таких. Я знаю, где есть семьи, где были запреты на какие-то опыты и чувства. И я знаю, что в этих семьях, например, дети пошли действительно в разнос. Они пошли в параллельные отношения, ну, в параллельном смысле, там, молодые девочки начинают крутить, вертеть и вообще жить уже с мужчинами, которые не из церкви, взрослыми, там, и так далее, и так далее. Опыт даже, может быть, алкоголя и там еще чего-то. Как будто бы таким образом они провоцируют родителей на безусловную любовь, потому что представители... ну, как сказать, профессии, которые там священники, там пасторы и так далее, да?
Да нет, ну просто профессии религиозные родители.
Ну, мне кажется, чуть-чуть я разделю это. Вначале вот у дети пастора, да, когда они все время входят в сутане, даже дома, и они не выходят из роли пастора, то чревато тем, что действительно дети уйдут из семьи в свою жизнь, причем в свою жизнь ровно в другую сторону, потому что там неизбежно как бы встреча с ложью, потому что ты работаешь пастором на работе, а дома ты папа. И это очень важно разделять вот отцам. Про вот жестко религиозных ничего не могу сказать, не знаю, а вот про свой опыт знаю вот что. Когда мы говорили с нашими детьми вот об этом периоде, когда у них уже начнутся свои отношения, и я, и муж, мы ну, естественно, свой опыт предъявляли, да, что мы искали у Бога партнерство, что мы ориентировались на те ценности, которые были для нас важны, чтобы наш партнер любил Господа, любил Слово Его, любил пути Его, любил то, что, ну, хорошо, да, как написано, про свет. Но когда... Это не про то, что мы не принимаем какую-то нашу человеческую историю. Здесь тоже очень важно быть бережным и внимательным вообще, потому что выбелиться краской и говорить «лицо золотое одеть перед Богом» – это же все неправда. Это большая какая-то умение, и взрослость нужна быть такой, какой ты есть, не отрезая никакие свои внутренние там, да, черты, и при этом оставаться в Боге, оставаться родителем, оставаться взрослым и так далее. То есть вот здесь вот мне не хватило церковного учения, я это взяла уже в психологии. Да, про то, что как мы сложно устроены, как у нас много частей внутри, как в нас есть тень живет, да, вот та самая, за которой важно присматривать, но она есть у каждого. Как важно... принимать себя, как важно не судить. Вот это про это безусловное внимание, принятие и любовь, на мой взгляд, самые важные в отношениях. И вот в нашем сообществе очень много тусовок, лагеря те же, когда мы говорим о сексе, мы говорим о свиданиях, мы говорим о ранних сексуальном опыте, который, да, чреват какими-то разбитыми сердцами. И во всей этой истории у детей есть информация. Это самое главное, чтобы у них была информация. И видя, как мы к этому относимся, мне кажется, что это, ну, как возможность выбора. Выбирать либо такой способ жить, либо такой. Но вы за них этот выбор не сделаете. Наша ответственность за то, что я предъявляю своим детям, что я вот живу вот так. И муж часто говорит вот мальчишкам, выбирай жену, вот... чтобы она...
Ты сразу вот, выбирай жену. Потому что до жены еще сколько раз влюбится, разлюбится.
Ну да, у них есть там свои какие-то разговоры. Я сильно не подслушиваю, но периодически я слышу, что они говорят о безопасности, о границах, о том, что нельзя идти за телесным, потому что потом это выльется в физическое неприятие. Ну, как-то вот мне... Они ко мне, мальчики ко мне подходят немножко с другими вопросами. Они спрашивают, как у тебя было с папой, как ты его выбрала, как ты его увидела, ну и так далее. Мне Лиза очень много про это спрашивала, потому что она была девочкой, и вот сейчас у нас девушка наша объявила помолвку, они ходят своим молодым человеком вот в этом периоде.
За ручку. Как
ну,
сладенько.
Я уж за ручку, наверное, ходит, Бог его знает. Но суть в том, что они предъявились и церкви, и родителям вот в новом статусе. И мы это одобряем, мы это очень приветствуем, мы рады, когда он к нам в гости приезжает, у нас идут какие-то разговоры, как он понимает. Ну, то есть то, что нам родителям
важно.
А
что делать, если родители вообще не принимают и отказывают ребенку в праве на любой физический контакт с противоположным полом? Вот именно есть такое воспитание достаточно консервативное, когда нельзя не касаться, нельзя оставаться наедине, ничего этого нельзя, нельзя, нельзя. И если вы идете на, в кавычках, свидание, да, то с вами должен быть кто-то еще втроем, вчетвером, впятером ходить, а вот вдвоем нельзя. Это вообще как?
Я вспоминаю передачу нашу, там у нас 15 лет действительно не было наедине свидания. Они тусили в одной группе. Ну, то есть они дружили через какое-то... Они, например, волонтерили где-то там или еще куда-то. А вот в 17, когда там 18, ты знаешь, уже по-другому вот здесь. Я стучу сейчас по своей голове. И по-другому в душевном впечатлении. Это уже юность. Там уже очень... Они уже вышли из подросткового возраста, уже вот этого гормонального столба нету внутри, уже ничего не сотрясает, уже начинает разум, уже приходит сублимация, уже приходит баланс между мыслями и чувствами. И действительно некий анализ, некий сравнительный анализ уже приходит. И вот это внутреннее, я говорила, что тяга к структуре, она как раз начинает подсказывать выход из ситуации, интуитивные какие-то впечатления там приходят, как себя вести. И здесь момент доверия. И больше тебе скажу, они как раз, вот девочки в этом возрасте, они очень присматриваются. И когда я вспоминаю какие-то рассуждения на эту тему, а к кому вы присматриваетесь, а к чему, а чем он тебе нравится, а чем не нравится? Вот в лагере очень много бесед про это. Ну, вот, чтобы он похож на папу или там, ну, то есть на того, кому доверялась. Понимаешь, это... Это обратное.
Давай пожелаем нашим слушателям доверия.
Прямо уже, что ли?
Да,
у меня 54 минуты,
уже
у тебя.
5 минут осталось, у нас есть еще вопрос.
Подожди, еще целых 5 минут.
Вопрос у нас есть от Антонина. Задает вопрос, говорит, здравствуйте. У меня племянница, ей 17 лет. Вот мама ее просит мыть посуду, а она не моет, встает и уходит. Говорить с ней уже поздно, вопрос такой. У мамы трое детишек, а племянница вообще не хочет ей помогать, закроется в своей комнате. Мне очень жаль свою сестру, пишет вот Антонина. Вот что делать, если никакие уговоры, ничего не помогает, просто ребенок встал, ушел в свою комнату, заперся и врубил там, не знаю, хэви-метал или какой-нибудь трэш-метал и повесил на табличку на свою дверь «Не входи, убью». Мало ли, да? Это, конечно, утрирую, но все-таки.
Ну, если вы начали контакт со своей девочкой со слов «вымой посуду», то, конечно, она мыть ее не будет, потому что контакт и доверие начинаются чуть пораньше, и нужно это восстановить. И посуда будет вымыта следствием вот этих доверительных отношений. И даже если она эту посуду не помоет, ну, первое, что я бы спросила, а почему? Понимаешь, тут очень какие-то простые штуки и подъезды надо прояснить. А почему ты не хочешь помогать? Вот без крика, без скандала. А что с тобой? А почему? А если я там действительно что-то не буду делать? Что с тобой происходит сейчас? Ну, как-то присмотритесь к ней. Про что она сейчас? Возможно, эта посуда как какое-то немое послание вам.
Симптом отношений.
Да, и тогда надо понять, какой симптом, про что. Потому что это все равно ваша девочка, которая через уже десятилетия будет такая же мама и будет в своем пространстве хозяйничать. Я не думаю, что она не умеет и не научится мыть посуду. Но эта ситуация явно не про посуду, а про что-то другое. Надо бы посмотреть, про что.
Вот. Спасибо. Ответил исчерпывающе, я считаю. Давай вернемся к вот...
К свиданиям,
нам
да?
Остается 4 минуты для того, чтобы подвести
целых
фактический итог вот этому возрасту 15, 16, 17 лет. Девочка, как не испортить жизнь? Потому что в этом возрасте напортишь, а потом всю жизнь расхлебывать. Ну, в том числе и про свидание. Наверное, это одна из основных тем.
При всем при том, что у нее сейчас очень много впечатлений от собственного внутреннего мира, да, она его обнаружила, она впечатлилась, она такая, ух ты, как у меня там оказывается. Она строит сейчас отношения с миром вот через контакт с внутренним миром, со своим внутренним, да, пространством. И здесь очень важно оставаться по-прежнему такими доверенными лицами, которым она подойдет и спросит, про любое, но не сильно ждите и не сильно открывайте широко ворота, потому что в этом возрасте она строит отношения с своими сверстницами. Ей же с ними идти по жизни, у них задачи схожие. И когда она, хоть с небольшим каким-то вопросиком, «Мама, мне идет этот цвет?» ну, расплывитесь.
Скажите,
порадуйтесь этому контакту.
Нет, не идет.
Нет, ну если не идет, говорить надо, конечно, прямо. Но вначале плюс-минус плюс, да. То есть вначале мне нравится, что ты так сейчас экспериментируешь, но вот тебе все-таки больше такой-то цвет к лицу. И вообще, когда ты меняешь, ты обязательно найдешь свой образ. Ну, то есть поддерживающий контакт. Не установка, куда это собралась, а ты уроки сделала,
а
ты вообще
делаешь.
Вот это, да. И вот, ну, конечно, она будет убегать из дома и строить отношения эмоциональные там, где ее принимают. Потому что запрос, как и прежде, в безусловном принятии и любви. И если мы этому учимся у Бога и ощущаем это, то мы, ну, как носители этого, передаем естественным образом своему ребенку. Если же у нас этого нет, то пришло время спросить, почему у нас нету этого.
Мне кажется, хороший симптом или показатель, индикатор нормального микроклимата в семье – это посмотреть на то, нравятся вам дети, вашим детям, любят ли они, когда вы остаетесь дома, например, там, приболели, там, на работу не пошли, или вернулись проснулись пораньше. Это много, мне кажется, вам скажут. Алина пишет: добрый день, про доверие я полностью с вами согласна. Алина молодая девушка. Моя мама говорила мне, что доверяет мне, ничего не запрещала. И это удержало меня от многих ошибок.
Вот. Спасибо, Алина, за обратную связь. Это действительно...
Это подтверждает всю нашу теорию
Селены. Спасибо, что нашли время нам написать.
Ну что, а в следующий раз мы с тобой какой возраст будем разбирать? Давай сразу дадим затравочку.
Мы продолжаем двигаться по юношеству.
Университет.
И мы уже действительно приходим в те позиции, которые здесь формируются, а там они уже реализуются. Это определение в учебе, это действительно уже более какие-то традиционные выборы в отношениях с каким-то более таким, то, что проявилось, что называется. Там действительно уже организуются пары, и посмотрим, куда она двигается в этой паре.
Так что готовьтесь. В следующий раз мы уже пойдем учиться
следить
в университет.
За ней.
До свидания, спасибо.
Да, хорошо.
Хочется внимания, поддержки.
Такого твердого плеча.
Хочется уверенности.
Чувствовать себя защищенной.
И чтобы быть любимой женщиной.
Ток-шоу «Чего хочет женщина».
Радио «Новая жизнь». Ты уже не будешь прежним.